Ну что, коллеги, об этом я могу рассказывать очень долго, очень много цифр, действительно много, и результаты разные, есть и просчеты, есть и достижения. Взыскано уже почти 3 миллиарда рублей, приставы работают с огромной нагрузкой, они оканчивают ежедневно по 5 производств, 3 из них или чуть больше, 3 в среднем, оканчивается фактическим исполнением. Каждый пристав Саратовской области, а это, в общем-то, молодые люди со школьной скамьи, девчонки и мальчишки, они каждый день несут в казну и в пользу взыскателей от 40 до 50 тысяч рублей. Каждый день. Нагрузка огромная, у каждого пристава одномоментно в работе на столе находится более 230 исполнительных производств. А это документы, это процессуальные документы, на оформление которых надо обращать внимание. Ну, где-то что-то они упускают и иногда допускают по неосторожности ошибки в летущие отмены того или иного постановления. А иногда есть недобросовестные сотрудники, которые умышленно искажают свою работу и вносят в официальные документы заведомо ложные сведения. От таких мы избавляемся как самостоятельно, так и при помощи правоохранительных органов, которые, проводя свои проверки, выявляют подобные факты и обращают наше внимание или внимание следственных органов на те или иные злоупотребления. Но скажу вам, что вот собственными силами, например, на сегодняшний момент времени собственным отделом безопасности выявлено более десятка преступлений, в том числе коррупционной направленности, совершенных собственными сотрудниками. Органы прокуратуры выявляют, на наш взгляд, бесспорными, были выявлены 9 составов должностных подлогов. Это когда пристав вносит в официальный документ заведомо ложные сведения о том, что были, например, понятые во время составления акта об отсутствии имущества у должника. Вот такие действия мы расцениваем как преступные и настаиваем на возбуждении уголовных дел в отношении таких фальсификаторов. Есть категории исполнительных производств, для нас являющихся приоритетными. Об алиментах я уже вам сказал. Кроме того, приоритетом для нас является и взыскание долгов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, категория производства при остановлении деятельности, о сносе, о предоставлении жилья гражданам, как при переселении из ветхого жилья, так и предоставлении жилья детям-сиротам. Ну и другие категории исполнительных производств – это заработная плата, это налоги, это пенсионные какие-то перечисления в пенсионный фонд и так далее. Вот этим производством приставы стараются уделять внимание в первую очередь. Есть категория производств исполнения уголовных штрафов, то есть суд выносит приговор, приговаривая виновное лицо к штрафу. Это является уголовным наказанием, и этот вид наказания приставы также исполняют самостоятельно. Это относительно новое для нас, так сказать, новый приоритет. Раньше ему не уделялось такого первостепенного внимания. Вот сейчас это чуть ли не главная наша задача, чтобы любое преступление не осталось безнаказанным. Другие категории производств, это судебные штрафы, тоже для нас приоритет, ведь мы же судебные приставы, поэтому решение суда тоже для нас является, как бы, в ряду всех остальных категорий первостепенным исполнительным документом. Ну и остальные исполнительные документы, которые мы относим к прочим, к разным, мы тоже исполняем. И исполнять по закону должны наравне с приоритетами. Однако стремимся наиболее резонансные какие-то вопросы решать в первую очередь, дабы они не обросли тем комом проблем, о котором вы сказали, о которых говорят ваши коллеги из других средств массовой информации, чтобы снять социальную напряженность, чтобы, если это не немедленного характера производства, то закон нас обязывает все отложить, а заняться именно этим производством, так как может быть кому-то причинен вред несоизмеримо больший, чем тот, который мог бы возникнуть, если бы мы немедленно не приступили к работе по производству. Готов, уважаемые господа, если к слову «господа» можно добавить слово «уважаемые», то я готов, уважаемые господа, ответить на ваши вопросы.
Можно, да?
Конечно.
Вот скажите, пожалуйста, тут, ну, по теме основной круглого стола. Вот, как вы рассказали, есть много способов работы с алиментщиками, злостными, не более злостными. Да? Вот. И все-таки, вот если вы говорите, что недостаточно сегодняшних мер, которые применяются по отношению к должникам, и нужно будет вот еще такие разговоры, в общем-то, идут, по-моему, даже уже проекты законов таких есть. Вот. Ну, а вот какой будет смысл от того, что алиментщику дадут реальный срок, и он будет отбывать его...
Будет там работать, часть зарплаты.
Вот. Нет, но это должно быть, извините, как-то прописано, да, что часть зарплаты будет обязательно, да, уходить на это. Это вот один такой вот момент. Или вот, допустим, чтобы злостного алиментщика, конечно, наверное, злостного, да, лишить права управления автомобилем. Да. А если этот автомобиль ему нужен для зарабатывания денег, средств, ну, очень много таких случаев, да, начиная там с... Он где-то там бомбит и кончает, где он действительно работает реально, да. Вот. Ну, правда, вот про право охоты, конечно, здесь сомнительно. А я к тому, что человек, как правило, охотится не для того, чтобы добыть пропитание, как в первобытном обществе, да, а получить удовольствие, да еще заплатить за это. А вот тут вот он, понятно, что и за лицензию надо заплатить, это вы все говорили, да? Вот, вот эти вот вещи, как вы считаете, они действенно будут, или это какой-то все-таки перегиб получается?
Нет, никакого перегиба не получается, я попробую это более ярко сейчас проиллюстрировать. В Российской Федерации у нас есть более 300 тысяч исполнительных производств, по которым должники, но ни в какую не уплачивают алименты. А возбуждено уголовных дел только 64 тысячи по Российской Федерации. Из этих 64 тысяч 1500 уголовных дел возбуждено в Саратовском областном управлении. 174, да, 89 субъектов Российской Федерации. И 1500 уголовных дел из 64, это очень много. Столько уголовных дел по данной статье органами внутренних дел в свое время никогда не возбуждалось. Было совсем мало этих дел, и остаток вот этих алиментных производств был огромным. Когда мы стали привлекать к уголовной ответственности, люди стали платить. Это первый ток, это первый результат. Это мощнейший рычаг. Все-таки здравомыслящий человек, не опустившийся до уровня маргинала, понимает, что уголовная ответственность – это не только лишение свободы сроком до 1 года или какие-то там исправ работы или обязательные работы. Это еще и клеймо на всю жизнь. Клеймо о том, что ты когда-то был судим. Это неблагоприятные последствия для, возможно, других детей в новой семье, потому что деточки, когда вырастут, то в их анкете будет видно, что папа или мама когда-то привлекались к уголовной ответственности. И, конечно, сын за отца не отвечает, но ни для кого не секрет, что в серьезнейших правоохранительных структурах присматриваются и к этим обстоятельствам. И так называемая мандатная комиссия иногда вынуждена дополнительно проверять выросшего юношу, у которого родитель когда-то имел судимость. Проверять на то, а как у него самого отношения с законом, а как он вообще оценивает это обстоятельство, а не запрограммирован ли он своим родителям на подобное поведение в будущем, самостоятельное поведение и так далее. Этот негатив умных людей удерживает от уголовной ответственности и понуждает к оплате долга, как принуждение. Следующий момент. Абсолютно справедливо было сказано, что находясь в местах лишения свободы, человек всегда имеет возможность трудиться. А если он трудится, он получает соответствующее вознаграждение за свой труд. И исполнительный лист направляется туда, по месту отбывания наказания, из заработка денежки перечисляются ребенку уже в бухгалтерии того места лишения свободы, в котором отбывает наказание осужденный. Вот такой толк мы видим в ужесточении уголовной ответственности за данное преступление. Да и в конце-то концов, ну просто несправедливо терпеть этого уклониста другим людям и детям и не наказывать его жестко, если он откровенно смеется в глаза и говорит: «Я не платил и платить не буду, и ничего ты с ним не поделаешь». Но раз ты так себя ведешь, раз ты демонстрируешь всему обществу циничное отношение к своему ребенку, раз ты злостно продолжаешь уклоняться, имея возможность работать, не работаешь, уклоняться от уплаты алиментов, тогда ты просто обязан претерпеть вот такую кару, такое наказание, как уголовная ответственность за предусмотренную законом, за данный вид преступления, именно преступления, то есть общественно опасного деяния. Что касается лишения охоты, у вас вопрос исчез. Нет. Это удовольствие, за которое они платят, пусть они лучше заплатят детям.
Понятно.
И когда заплатят, тогда пусть идут на здоровье охотиться. Что касается транспортного средства, я оговорился и сказал, что если этот вид деятельности не является единственным приносящим доход, если он кроме таксиста никем по жизни не является, то, конечно же, мы не ограничим его в праве управления. А если автомобиль нужен ему для другой работы, юрист, например, программист, например, обслуживающий несколько фирм, мы тем самым заставляем его задуматься и говорим: парень, а ты вот подумай, если у тебя останется автомобиль, ты сможешь больше заработать для самого себя. А если мы ограничим твое право управления автомобилем, ты самому себе сможешь заработать меньше, ты не удовлетворишь собственные амбиции, ты не сможешь поехать за границу отдохнуть, ты не сможешь пойти на ту же охоту купить лицензию, ты не сможешь посетить ресторан, к чему ты привык. Мы это сделаем. А если ты оплатишь долги, мы не будем этого делать. И пусть человек выбирает, тот же программист или юрист, обслуживающий несколько фирм, пусть он выбирает, остаться ему с правами на управление автомобилем и продолжать обслуживать несколько фирм, или лишиться права управления автомобилем и тем самым ограничить собственные доходы. Пусть выбирает. А как иначе?
То есть это меры скорее профилактические.
Ну, естественно, это меры, понуждающие должника задуматься о необходимости погасить долги. Вот мы рассуждаем таким образом. На все ли вопросы я ответил?
Ну, вроде бы, да.
Если да, нет. Есть еще один такой вопрос, я прошу прощения. Вот, что касается санкций за долги, вот, ну, по крайней мере, нам известно в последнее время несколько случаев в Саратове, когда человеку, ну, конкретно вот речь идет о коммунисте, активисте Сорокине, как он озвучивает, якобы, но у него было несколько наказаний по административному кодексу за проведение там, ну, скажем так, это незаконное решение судов, но это с нашей точки зрения незаконное решение судов.
Организация митингов штрафов.
Да. Ну, это другой вопрос, другая сторона. А вопрос с чем связан, что якобы у него были арестованы зарплатные карты.
Вы видите, опять говорите о каком-то коммунисте, активисте. Да разве нам интересно, кто он?
Не-не-не-не-не. Я просто хочу это. Факт, действительно имевший место, да?
Арестованы вот, счета у него.
Счета у него арестованные. То есть, по сути дела, его лишают, его семью лишают материальных средств для существования.
Я чуть-чуть уточню. Он как бы заявил о том, что мы арестовали его зарплатные карты, сняли у него все деньги с зарплатной карты.
Да.
А когда мы объясняли, что это...
Решение суда.
Сейчас мы объясним, да.
А мы можем найти этого человека в перечне должников? Является ли он действительно должником?
Сорокин
Дмитрий Валерьевич.
Давайте посмотрим. Сорокин Дмитрий Валерьевич.
Я почему спрашиваю, потому что это с его слов, но решение суда есть, это действительно.
Решение суда есть.
Да. А вот как исполнено оно, вот то, что он говорит.
Ну, давайте полюбопытствуем. Вот загружается база данных, ищет компьютер среди всех 800 тысяч должников Саратовской области, должника с 800 тысяч, должника по фамилии. По вашему запросу данных не найдено, уважаемый господин.
Не найдено?
Нету в Сорокина в числе должников. Ну вот упростили поиск, убрали отчество. Есть Дмитрий Сергеевич, есть Дмитрий Васильевич, Валерьевич и нету. Викторович есть, Сергеевич. Вот кто из них является тем лицом, который вас, о котором вы спрашиваете?
Ну кто?
Год рождения приблизительно.
Да. Ну, я считаю, в данном случае разговор беспредметный, потому что у нас нет конкретных...
У вас данных нет.
Сейчас вот я не...
Значит, вопрос к нему.
Вопрос к самому Сорокину. Да. Ну, назовите его конкретные данные, и мы скажем, является он должником.
Ну, Сорокин Дмитрий Валерьевич.
Нету его у нас.
Нет.
Нету. По нему исполнительное производство не возбуждалось. Все, нет. Либо оно уже было...
Даже окончено, не возбуждалось.
А либо уже было окончено, да. И
или
ушло
было
из базы. Да, и ушло из базы.
Ну, проверим.
То есть в текущем
проверим.
На исполнение его
нет. Вы видите, тоже как хотите, хорошо с вами общаться.
Вот вы тоже хотите, чтобы я, значит, сейчас я извиняюсь, проявил какие-то эмоции, когда вы начали вот коммунист, вот активист.
Нет. Я просто говорю то, что действительно человек. Вот такой человек, а не какой друг.
Ей-богу,
господи. Мне все равно, кто он, коммунист.
Абсолютно и нам это все равно.
Да.
Кто он по своим политическим убеждениям,
вот,
какую должность он занимает.
Да.
Нам главное, чтобы судебное решение было исполнено.
Да. А вот я помню, ну, не буду точно, не точно вспоминать. Вот, ну, скажем так, судебное решение бывает всякие. По моей практике отслеживания всяких судебных решений и походов туда, да, очень много. Вот в отношении Сорокина, допустим, там несправедливые и так далее. Это вот по мнению их юристов, по мнению людей, которые вот эти все судебные процессы, так сказать, отслеживают и так далее, и так далее. Вот вас эта сторона судебного решения абсолютно не волнует.
Абсолютно. Нас волнует, вступило судебное решение в законную силу или не вступило. Есть исполнительный документ или нет исполнительного документа. Представьте себе, что приставы начнут обсуждать, справедливо ли судебное решение или несправедливо. Да кому мы тогда нужны?
Нет, это я понимаю.
Какой мы имеем право прощения вообще обсуждать эту тему?
Прошу прощения. Это, может, вопрос некорректный. Это все равно, что он отбывает сроки.
Никогда,
ни за что люди по много лет. Все понятно.
Я должен внести опять некоторые коррективы. В науке гражданского процесса и в действующем законодательстве есть принцип, заложен принцип исполнимости судебных решений. Если при вынесении судебного решения этот принцип нарушается, то есть оно является неисполнимым, мы с уверенностью можем говорить о незаконности судебного решения, о его противоречии закону, так как нарушен основополагающий принцип. Мы не говорим, справедливое оно или нет, мы говорим, законное это судебное решение или нет. Но если даже судебное решение вынесено, скажем так, с нарушением этого принципа исполнимости, но вступило в законную силу и нам пришло для исполнения принудительного, мы обращаемся в суд за разъяснением о порядке и способе исполнения такого судебного решения. Ну, какой здесь можно привести пример, который вот сразу приходит на ум? Таких примеров на самом деле много. Есть у тебя пример заведомо неисполнимого судебного решения, по которому... Хорошо. Суд постановил разделить поросенка такого-то между взыскателем таким-то и таким-то.
Ну, легко.
Такому-то взыскателю поросенка выделить 2/3, а такому-то взыскателю 1/3. Вот, позвольте полюбопытствовать, а поросенка живого как разделить-то? А ведь в судебном решении не сказано, мясом разделить. Или деньгами разделить, пристав вынужден уточнять. То есть вот такие судебные решения ставят пристава в затруднительное положение, не знает, как это сделать, и суд должен дать разъяснение по этому поводу. Вот с подобными проблемами мы сталкиваемся, их немало, таких проблем, потому что судьи тоже, хоть они и самые умные люди, самые высококвалифицированные юристы, но они все-таки остаются людьми, они тоже не застрахованы от каких-то неточностей. Я назвал очень грубый пример, привел, но поверьте мне, есть судебные решения очень тонкие, и их также тонко надо исполнить, потому что переплетены столько интересов, столько моментов задействованы, что пристав тоже должен быть юристом высокого полета, чтобы все сделать правильно и без ошибок. Обращаемся и за разъяснениями, и с заявлениями об отложении исполнительного производства, и о прекращении исполнительного производства по основаниям, предусмотренным законом. По-разному действуем, но никогда не обсуждаем, справедливое это решение или несправедливое. Не имеем на это морального права, да никакого права не имеем на это.
Ну, понятно.
Должны исполнять. Значит,
все. Спасибо. То есть в атмосфере, а вот у Платона есть такое выражение, что принцип, главный принцип, по которому существует, должно быть государство, то есть имеется в виду вся управляющая система, снизу доверху, это справедливость. Но понятно, вы в силу своего положения, как говорится, вы находитесь в определенном месте.
Это законность.
Да.
Законность.
Поэтому, что в атмосфере вот сегодняшнего несправедливого государства, да, вот, значит, система, которая работает на это государство, вот, она, естественно, она тоже несправедлива. Но, как говорится, это не касается ни судов, ни прокуратуры,
не могу
ни судебных.
Комментировать.
Понятно.
Не
имею спасибо.
Права комментировать.
Спасибо.
Но я бы так не был бы так категоричен. Я бы не говорил, что государство несправедливо.
Наше сегодняшнее
да,
несправедливо.
Я бы так не говорил.
Но это наше, мое
говорил,
мнение.
Я бы говорил о том, что есть моменты, есть вопросы, есть несправедливость в некоторых ситуациях. Но она не со стороны государства. Государство априори справедливо, априори призвано защищать права своих граждан, чьи-то права умаляя, а чьи-то права защищает. Оно умаляет права нарушителей, понуждая их исполнить свою обязанность, защищает права потерпевшего, они были попраны, эти права. Вот по отношению к нарушителю, если говорить о несправедливости, ну какая же это несправедливость? Это справедливо, когда государство кого-то принуждает быть человеком, быть справедливым, не быть нарушителем. Или принуждает кого-то исполнить свои обязанности, подвергая его наказанию. Ведь все наказания совершаются от имени государства российского. Я не знаю, какой несправедливости вы говорите. Я знаю, что никому не нравится главная задача государства. Вот эта вот принудительная функция, принуждающая к справедливости. Может быть, вы об этом говорите?
Не, я говорю о подмене государством понятий. Не нарушитель.
Только
ну,
суд.
Это
только
другое.
Суд может.
Вот на уровне суда это уже все понятно.
Это же другая история.
Да, это другая история, но по отношению к нашему теме разговора, про алиментщиков здесь, как говорится, спору нет. Естественно, они должны выполнять ее. Спасибо.
Теперь у меня вопрос. Значит, очень много жалоб поступает на якобы бездействие судебных приставов от граждан. То есть огромное количество, вот на моем портале в частности, каждое второе, по сути, значит, жалобы именно на бездействие. Вот у меня вопрос такой, значит, вот это бездействие, это что, маленькая зарплата или...
Бездействие, это просто бездействие.
Или отчасти бывают коррупционные составляющие.
И это есть. В 2014 году в суды области подано 1903 жалобы на действие либо бездействие судебных приставов. То есть на постановление должностных лиц ФССП Саратовского областного управления. Из этих 1903 в арбитражные суды были поданы 304 заявления. А в суды общей юрисдикции 1599. Признаны обоснованными были 43 жалобы, или только 2,3%.
Понятно.
Данный показатель сохранился в течение всего года и остался ниже прогнозного. То есть служба планирует работу и как бы условилась, что вот если количество удовлетворенных жалоб и заявлений будет превышать 7% от общего количества поданных, то вот здесь уже сигнал тревожный. А у нас только 2,3% из допустимых 7, из допустимых утвержденных Министерством справедливости, то есть Министерством юстиции. В этом плане хочу сказать, что приставы Саратовской области работают удовлетворительно. Но бездействие есть. Скажу страшную вещь. Оно и будет. Потому что все люди разные.
Фактор человеческий.
Да, все люди разные, во-первых. Во-вторых, огромная нагрузка. 230 производств одномоментно. Почти 1 000 000 производств в Саратовской области. Но нельзя же быть в двух местах одновременно. Нельзя работать по двум производствам одновременно. Это объективно. Поэтому что-то должен отложить, а почему-то должен поработать. А именно в этот момент человек пришел на прием и сказал, а вы почему бездействуете? А вы почему в течение 2 дней по моему производству ничего не сделали? Ну, я сделаю послезавтра, говорит пристав. А меня это не интересует, говорит взыскатель. Я иду в суд и обжалую ваши действия, вернее, ваше бездействие. Почему вы вчера, да я же вчера выезжал на снос, я физически не мог. Меня это не интересует, это мое производство, и все. Вот вы 2 дня бездействовали, и суд говорит, да. Вы 2 дня бездействовали по этому производству. Признать ваше бездействие незаконным. Да, уважительная причина, но бездействие было признать его незаконным. Вот в данном случае это рабочий момент, на который мы обращаем внимание и говорим приставу о том, чтобы он учился правильно организовывать свой рабочий день, чтобы он учился выбирать приоритеты в своей работе, чтобы он ориентировался, где наиболее резонансное производство, а где наименее резонансное, и не допускал такого бездействия. А есть и преступное бездействие. Когда человек умышленно хочет получить какую-то выгоду, ему взятку, допустим, дают, и он ничего не делает по взысканию долгов, и забывает об этом производстве, либо того хуже, берет его и уничтожает совсем. Вот таких деятелей мы привлекаем к уголовной ответственности с чистой совестью.
А у вас существует телефон доверия?
Да. Вот, пожалуйста, на сайте 27-72-21.
Круглосуточно.
Дежурная часть работает круглосуточно и объяснит вам все, что может объяснить.
Анонимное сообщение тоже рассматривается?
Тоже рассматривается, если оно содержит информацию о преступлении либо правонарушении. Тогда рассматривается. А если оно содержит только информацию о нарушении, не рассматривается.
Не рассматривается. То есть подозрение. Если у человека возникло подозрение, тот или иной судебный пристав, значит, коррумпирован.
Все, это уже информация о преступлении. Мы ее рассматриваем и проверяем.
Информацию надо давать, что такое-то там.
Нет, но это опять же подозрение. Он не может утверждать, он его за руку не ловил.
Все равно проверяем.
У него есть такие, вложились такие...
Вы знаете, я расскажу такой момент. Вот я вижу, мы все же люди достаточно образованные и имеющие определенный жизненный опыт. Когда я на приеме вижу человека явно, недобросовестного, что ли. И я вижу, что человек этот пытается свои проблемы решить, свои имущественные проблемы, проблемы своего бизнеса, пытается решить руками государственных служащих, и так с такой помпой заявляет, да вы тут все коррумпированы, да вы тут жулики. Я говорю, стоп. Я сейчас оформлю протокол принятия устного заявления о преступлении и разъясняю вам уголовную ответственность по статье 306 Уголовного кодекса за заведомо ложный донос. То есть, если вы отвечаете за свои слова, то вы их готовы подтвердить на любом уровне и сказать, что пристав Иванов совершил преступление, тогда-то, тогда-то сделал то-то или не сделал того-то. Распишитесь, что вам уголовная ответственность разъяснена. Вот тут мы имеем дело с добросовестным человеком, который, может быть, добросовестно заблуждался и не будет нести за это ответственность. А может быть, умышленно оговорил невиновного человека, невиновного пристава, невиновное должностное лицо. Тогда уже он будет сам.
Как распознать? Да,
это в процессе расследования уголовного дела распознается. Если человек заведомо знал, что этот преступление не совершал, либо мог и должен был знать об этом, но все-таки оговорил его.
С целью, скажем.
Конечно, должна быть обязательно цель, причем не обязательно корыстная цель. Цель может быть из неприязни к этому человеку, оговорить его, чтобы его привлекли к ответственности. Просто неприязнь. Это тоже мотив. И за это мы, таких фактов очень мало, но есть. По 306 статье привлекаются люди к уголовной ответственности. Либо когда вот это заведомо ложный донос о преступлении перерастает в оскорбление или в унижение в другой форме, возникают другие составы преступлений за оскорбление или за так сказать, в гражданском плане за умаление деловой репутации юридического лица. Так вот, я перебил вашу мысль, не дал вам договорить, но попытался ответить на вопрос сразу в корне. Есть и оговоры, есть и корыстное бездействие. Много таких фактов. Стараемся бороться. Может быть, физически не успеваем реагировать на все, но условия создаем невыносимые для фальсификаторов, для волокитчиков. И вот смотрите, за несколько лет работы управления состав практически поменялся два раза полностью. То есть люди уходят с работы из-за того, что большая нагрузка, из-за того, что понимают, что они не тянут, из-за того, что они не хотят быть наказанными за то же самое бездействие.
Еще один вопрос, касаемый заработной платы судебных приставов. Вот буквально на прошлой неделе была федеральная новость, что, значит, на уровне Госдумы там рассмотрели вопрос о том, что судьям прибавят, ну, так сказать, заработную плату там в общей массе на несколько сотен миллиардов, ну, это по России, судьям. Судебные приставы не менее, я бы сказал, коррупционно подверженная должность.
Да, это коррупциогенная
должность. Да, а вот заработная плата, насколько мне известно, достаточно низкая.
Да.
Вот это как бы фактор тоже, наверное, влияет и на бездействие, и на какие-то моменты такого коррупционного характера.
Без всякого. Ты понимаешь, что дешевле договориться с приставом.
Через всякого сомнения.
Да.
Без всякого сомнения, низкий уровень заработной платы влияет на мотивацию поведения человека. Но является лишь одной, может быть, одной из главных причин. Не является основной причиной. Все-таки в голове-то у человека что-то должно быть. Все-таки совесть-то должна быть. Все-таки воспитание какое-то минимальное должно быть. Все-таки человек знает, куда он идет, на какую зарплату он идет. Все-таки человек должен иметь какой-то уровень воспитания в семье, добропорядочного воспитания. То есть причина не только в заработной плате, причина еще и в человеке. Причина в социальных процессах, происходящих с образованием, происходящих в семьях. Ну, а чтобы не быть голословным, я вам приведу конкретные цифры. Вот, например, справка о среднемесячной заработной плате судебных приставов по состоянию на 1 сентября 2013 года. Что у нас было по бухгалтерским документам. Судебный пристав-исполнитель со стажем работы с 1 сентября 2012 года, у нас их было 30 человек. Со стажем работы от 1 года до 3 лет, у нас их было 103 человека. Со стажем работы свыше 3 лет, у нас их было 79 человек. Так вот, среднемесячная заработная плата со стажем работы с 1 сентября 2012 года 17 138 рублей 12 копеек. Со стажем работы от 1 года до 3 лет 19 629 рублей 0,0 копеек. И свыше 3 лет 23 345. Скажу больше. Действует приказ, предусматривающий возможность стимулирования, премирования судебных приставов за выполнение особо важных и сложных заданий, за наибольшую напряженность, скажем так, в работе. Ну, например, оканчиваешь ты фактом системно, ежемесячно, там, более 200 исполнительных производств. Фактом это значит подчистую, взыскиваешь все. Не частично, а все. И при этом нет нарушений закона. Выявляешь ты преступление, привлекаешь ты к административной ответственности тех, кто виновен в административном правонарушении. Арестовываешь имущество должника, накладываешь ограничения на право выезда. Совершаешь иные действия, предусмотренные законом, и делаешь это системно и добросовестно, ты имеешь возможность получить премиальное вознаграждение. Есть люди, серьезно относящиеся к работе, не рассуждающие о трудностях, а просто пашущие. Они у меня получают премиальное вознаграждение до 50 тысяч рублей. На основании ходатайства старшего судебного пристава, представленного по результатам работы его подчиненного. Старший судебный пристав подводит итоги работы подчиненного и говорит, что вот этот человек действительно достоин премиального вознаграждения. Но самое страшное, и здесь находятся мошенники.
Много таких. Я имею в виду, немного кто получает премиальные.
Вы представляете, выявлено нарушение. Таких мало. Таких
мало.
4 человека, кто систематически получает такой пример. Это Энгельс, это, по-моему, Красный партизан, это Балакова. Но это опытные люди, знающие всю тонкость исполнительного производства. Они умеют правильно организовывать свою работу, правильно делают акценты, их практически на рабочем месте не видно, они ходят по должникам. Они пашут, они сапоги стаптывают, они время тратят, они в свободное от работы время, как говорится, в личное время. Вот женщины, если они мужей берут и идут по квартирам, идут, работают с должниками.
А мужей как...
Мужей как, да, но как самую надежную.
Охрана.
Да, как самую надежную защиту, потому что прекрасно понимают, что приставов по ОПДС на всех приставов-исполнителей не хватит. Так как приставы по ОПДС и в судах стоят, и повестки тоже помогают разносить, и участвуют в исполнительных действиях совместных, и оказывают содействие органам дел, внутренних дел в розыске и задержании преступников, и выдворением занимаются иностранцев за пределы Российской Федерации, то есть принудительным контролируемым выдворением. Ну так вот, есть такие, которые получают существенные вознаграждения.
И опять критика.
Да.
Я слышал Балаковское. Значит, был такой вопрос, и вы его знаете. Это стройперспектива ООО взыскивает с Аргостроя, скандально известного.
Напомню.
Сейчас это...
Саргострой это тот, который...
Сейчас уже банкротство.
Сейчас приостановлено.
Сейчас приостановлено. Мы дали команду разобраться. Там это Максим Агамёнович как бы все сделал, все арестовал. Там был предварительно был арест.
А повод-то какой был? Откуда ноги-то растут по этому производству? Кто заинтересован и кто скандалит?
Стройперспектива, взыскатели, они подняли шум по этому поводу в связи с тем, что, по их мнению, недостаточно эффективно работает, опять же, вот Лакит по поводу взыскания с Аргостроем. Балаковский приступ, Киселева, я называю.
Мы разбирались?
Да, вы разбирали.
Вы
дали команду, там как бы все нормально оказалось. Там был наложен арест, да.
Сейчас банкротство. Процедура Гастроя, да, это лежит?
Они только первая часть, как это называется.
Обеспечительные меры. Там были обеспечительные меры, но они...
Нет, взыскатель ООО «Стройперспектива».
«Стройперспектива», да. Были обеспечительные меры, а сейчас банкротство там.
У них начальный этап банкротства, и сейчас как бы вот приставы приостановили взыскание, и, как я понимаю, на фоне того, что ждем банкротства.
На фоне закона.
Ну, потому да, закон, и здесь...
Как только начинается процедура банкротства, закон предписывает немедленно месяцев в работе, да?
Да.
Срок исполнения у нас по закону ровно 2 месяца. Так, продолжайте, пожалуйста. Там очень большие объемы операций, то баланс, там отработки и прочее, были они в топ-16, 4 миллионов рублей в ходе налогового ордена. В ходе было установлено, что начитать 5 денег больше денежных банков.
Скажите мне, обвинения о бездействии судебных приставов, по вашему мнению, обоснованы?
Я считаю, что не
обоснованы. Сейчас они могут
Спасибо, Максим Магомедович, продолжайте занимать.
Сейчас прошу вас выставить.
Я хочу лишь прокомментировать данную ситуацию следующими высказываниями. Работой судебных приставов недовольны очень многие. Вернее, всегда найдутся те, кто недовольны нашей работой. Повторяю, много у нас недостатков. Мы сами пытаемся с этими недостатками бороться. Повторяю, нагрузка обалденная, нагрузка очень большая. И не допускать ошибок при такой нагрузке просто невозможно. Это тоже очевидно. Но обращаю внимание, господа, на следующее обстоятельство. Первопричиной тех или иных трудностей со взысканием долга являются не приставы. Долг образовался задолго до того, как было возбуждено исполнительное производство. Долг образовался либо в результате обмана кого-то кем-то, либо в результате чрезмерной доверчивости чьей-то к кому-то. Говорят же, простота хуже воровства. Ну, если ты сам дурак, ну зачем же с больной головы на здоровую перекладываешь? Но ведь ты же сам отдал, разбазарил свои деньги, понаотдавал в долг, а потом не получил возмещение, а теперь ты идешь и жалуешься на приставов, что они с этого обманщика ничего взыскать не могут. Но ведь никогда в истории человечества не взыскивались долги в полном объеме в каждом случае. Ведь именно поэтому возникали долговые ямы, долговые тюрьмы. Именно поэтому в средние или древние времена возникало долговое рабство. То есть хоть как-то человека пытались ущемить за то, что он не отдает долги в натуре. И сейчас в нашей жизни невозможно взыскать все до копейки. Приставам приходит на исполнение уже то, что добровольно не оплачено, а зачастую то, что бесперспективно к взысканию. И, на мой взгляд, умные люди, добросовестные люди, должны в пояс поклониться приставу, добросовестному приставу, за то, что он делает. Его работа очень неблагодарна, очень трудна. Она перенасыщена отрицательными эмоциями. И я не говорю, что нет, что кроме нас там нет других таких профессий, да сколько угодно. Но пристав делает неблагодарную, некрасивую работу. Однако, прошу обратить внимание, он не забирает, он возвращает. Вот хотя бы в этом надо видеть красоту и благородство. Итак, многие недовольны, но многие недовольны необоснованно. Я стараюсь своих подчиненных в этом вопросе защищать и не давать никому на растерзание, если вижу необоснованность претензий. Если претензии обоснованы, разбираюсь, какой стаж работы, есть ли опыт работы. Если есть и опыт, и знания, он получает наказание. Если это молодой сопливый мальчишка или девчонка со школьной скамьи, воспитываю. Пытаюсь воспитывать, пытаются воспитывать старшие судебные приставы, аппарат управления. Но в любом случае до года работы в службе стараемся не наказывать. Если уж не совершено что-то вопиющее.
Да, вы абсолютно правы по поводу, вот народ видит вашу работу в негативных красках.
Ну, смотрите, 800 тысяч взыскателей, 800 тысяч должников.
Да, естественно. Да. И я абсолютно согласен с тем, что, ну, наверное, процентов 80 этих вот негативных восприятий, они никак не относятся к работе приставов, они это эмоции народа. Тем не менее,
20%
ясно, остаются. Кому да, и просто титанический давай. Труд с вашей стороны, это вот, как говорится, семена от плевел отделить. Вот в этом, вот, в этой массе разобраться.
Стараемся разбираться. Мы не плачем о проблемах, их предостаточно, их очень много.
А вот интересно, вы неоднократно на предыдущих встречах говорили, что вы ведь очень много даете, как это называется, государству или фонд государства, ну, но возвращаете,
ну,
да?
Ну, вот уже 3
большие
миллиарда
суммы,
почти.
Большие суммы.
Да.
И при этом мы поняли, что ваши сотрудники, ну, скажем так, по сравнению с другими государственными служащими, скажем так, да, находятся менее, а там все время росты основных зарплат, и вот чиновникам в очередной раз повысили, в том числе и у нас.
У нас было повышение.
А почему, у вас такое? Да? А почему?
Я не знаю, почему, не берусь судить за тех, кто должен решить этот вопрос. Я знаю, что этот вопрос сейчас на повестке дня, и вопрос этот называется изменением статуса службы. Обсуждается возможность придания статуса правоохранительного органа. А значит, автоматически повысится из уровень денежного довольствия, значит, изменится пенсионное законодательство, значит, изменятся многие другие моменты в жизни и работе судебных приставов. Но это требует финансовых затрат. Я убежден, что служба отрабатывает свою заработную плату сторицей. Даже на примерах того, что мы фонд зарплаты, допустим, 15 миллионов, а взыскали 3 миллиарда. Разница есть? Насколько мы отработали фонд заработной платы? Не знаю, не берусь судить, не могу ответить на вопрос, который не мне должен быть задан. Но вопрос этот решается руководством ФССП. Этот вопрос, об этом вопросе знает и руководство страны, и даже давались поручения, и, возможно, в 2015 году будут какие-то подвижки со статусом службы, с ее правоохранительным статусом.
Понятно. Чья-то политическая воля должна быть.
Да, должна быть и политическая воля, и экономическая составляющая, конечно же. Она воля должна быть
понятно.
Ну, знаете, наши деньги-то, вот, которые приставы принесли в бюджет, они уже расписаны. Все. Это же надо бюджет сверстать новый и посмотреть, что там получается.
Все понятно, что все туда упирается, да, бюджетный кодекс.
Сейчас такие расходы, да, что приставы, ну, не ропщут они сидят, и пусть не ропщут.
Не ропщут.
Да.
Олег Владимирович, еще один вопрос, ну, менее критичный, но интересный, я считаю, для вас тоже. Значит, судебные приставы исполнителя одного из отделов Саратова рассылают повестки о вызовах должника или взыскателя, оформленные, по его мнению, этого гражданина ненадлежащим образом. То есть, я не буду перечислять, он здесь закон приводит. В повестках, рассылаемых приставами исполнителя, отсутствует адрес официального сайта службы приставов.
А можно
сайт?
Вот эту этику получить?
Повестки. Да я оставлю вам,
хорошо,
пожалуйста.
Хорошо.
Вот. И значит, наименование номера исполнительного производства. Так. Ну и вот он, в общем,
ну,
он спрашивает, является это документом? Да,
это
и,
не, или повестка, не по закону оформленная? Повестка не по закону оформленная является документом, если она действительно неправильно оформлена. Мы подкорректируем этот момент. Вообще у нас есть болванка для этой повестки, есть бланк повестки. Я не понимаю, почему они неправильно оформляют.
Я думаю, мы разберемся, дадим ответ и разместим у вас
нет,
на сайте.
Это да, да,
нет, может быть, даже фотографию сделаем.
Пользуясь случаем, я принес этот вопрос.
Да, да, спасибо.
Поскольку встреча.
Обратим на это внимание.
Да,
если это негатив, это спасибо за эту критику, мы ее подкорректируем.
Это важно для вас, да, в том числе, потому что многие будут опять
повестка
же,
должна содержать минимум, хотя бы минимум необходимой информации для того, чтобы определить, кому она, по какому адресу она, по каким она обстоятельствам, куда явится, к какому времени, какова ответственность за неявку
по этой повестке. Да, и в какой роли этого человека вызывают.
Конечно. Это мы все подкорректируем. И если такие факты есть, еще раз проведем.
Ну, он еще указывает конкретный отдел.
Там указано, кто это.
Нет, здесь позже
электронный адрес есть там?
Но мы разместим также на вашем сайте.
Разместим, как должно быть. Если такие факты есть, попросим его привести конкретные примеры, чтобы уже конкретно разбираться.
Да, я помогу с ним связаться, если есть электронный адрес у него.
Хорошо.
Еще да, у меня вот вопрос. Резкий Александр, САР-Информ, уж теперь же САР-Новости тоже одновременно. Вопрос такой. Вот такое резонансное было дело, оно сейчас вроде бы как бы, да, от вас уже давно ушло, это связанное с бывшим главой администрации Саратова. Теперь вот частенько СМИ вас упоминают, я имею в виду службу вас упоминают в связи с вот этим делом так называемых таунхаусов. Да? Вот на сегодняшний день, разъясните, пожалуйста, с точки зрения службы, каковы временные там перспективы, да, то есть ваше конкретное участие в этом вопросе. Потому что я знаю, вот буквально вчера вот, там очередной судебный процесс у них продолжается, да. То есть, но какие на сегодняшний день в вашей службе существуют на исполнении документы, и в какие сроки вы эти документы должны исполнять и будете исполнять. Я еще сразу поясню вопрос, так сказать, не столько с формальной точки зрения, да. Насколько мы знаем, все вот эти люди, которые вот в такую ситуацию попали, они обращались практически во все уже инстанции региональные.
Владимир Иванович, у меня брифинг с журналистами, извини, не могу говорить. Я перенаберу. Спасибо. Спасибо.
Люди обращались во все инстанции, и чиновники, и уполномоченным правам человека, ко всем. И я так понимаю, что вот в тот момент, когда первый взыскатель забрал.
Отозвал
иск, да. Я так понимаю, что какая-то работа вот этими органами власти, да, была проведена, в виде, может быть, каких-то бесед разъяснительных, да, просьб настоятельных. Но, тем не менее, люди пошли на такой шаг, да, забрали исковый. Сейчас, как бы, второй круг этого процесса идет. Большее количество людей выдвигает свои претензии и так далее. Вот к вам, к службе судебных приставов, обращались ли со стороны, может быть, властей, я имею в виду областной власти, министерство строительства, уполномоченный правовой человек, то есть, может быть, там, с федеральным инспектором и так далее, чтобы по мере возможности в рамках закона, естественно, не обострять ситуацию и как можно дольше, скажем, дать возможность людям разрешить этот вопрос без выселения и без СОС.
Никогда по подобным вопросам в службу никто не обращался и обращаться не будет. Никаких уговоров здесь быть не может. Тем более не может быть никакого давления, так как оно уголовно наказуемо. Но мы тоже не слепые. Мы видим, что происходит. Мы видим, ведь жизнь, она остается жизнью. Люди живые, люди пытаются решить эту проблему, обращаются во власть. Все это выплескивается на страницы газет, на интернет-пространство. Мы все это видим и, читая, понимаем ситуацию, как она оценивается самими людьми. У нас по закону 2 месяца на исполнение судебного решения. Но исполнительное производство – это такой же сложный гражданский процесс, как и в целом гражданское судопроизводство. В нем есть различные процессуальные тонкости. Возбуждение, сроки возбуждения производства, отложение производства, окончание путем фактического исполнения, либо приостановление, либо отсрочка, рассрочка, последствия обжалования того или иного судебного решения. Все это влечет за собой определенные процессуальные действия. И сейчас мы в очередной раз находимся на стадии обжалования действий судебных приставов, на стадии отложения исполнительных действий. Это рано или поздно закончится, все эти отложения, когда все жалобы будут рассмотрены, когда все жалобы будут признаны необоснованными, и тогда мы просто спокойно получим деньги из федерального бюджета, изготовим проект сноса и снесем эти незаконные строения, если до того времени судебное решение не перестанет существовать, то есть не будет отменено. Если оно будет отменено, такие факты есть, то исполнительное производство тоже потеряет свою актуальность и будет окончено.
Когда в следующий раз судебные приставы должны будут появиться в Трампу?
Трудно мне сказать.
Нет пока,
потому
да,
что, потому что да, определенность.
Они сейчас появляются. Они вручают повестки, вручают уведомления. То есть там работа не прекращалась с начала октября.
Его интересует конкретный исполнительный
действие. Было конкретно, да, исполнительное действие. Назначена дата, когда должны будут прийти, опечатать квартиры.
Все, эти исполнительные действия обжалованы. В судебном заседании рассматривается эта жалоба. Исполнительные действия приостановлены.
До тех пор, пока не будет вынесено решение.
Перманентно. Вот перманентно. Это возможность, предусмотренная законом, она связывает нас по рукам и ногам. Отсюда, может быть, складывается впечатление у обывателя, что ну вот, приставы неэффективны, ну вот они, у них есть решение о сносе, они никак не могут его исполнить. А на самом-то деле производство приостановлено по тому же судебному решению.
Это может длиться очень долго.
Это может годами длиться.
Годами. Но в этом случае, наверное, так и будет.
Ну, да. А вы, позвольте полюбопытствовать, вы хотите чего?
Я хочу, чтобы эта глупость исчезла по отношению к этим людям.
Почему эта глупость имела место быть?
А? Почему?
Почему эта глупость
заказ чей-то.
Имела место быть?
Нет,
и почему опять приставы в этой глупости
оказываются крайними? А приставы тут ни при чем. А, вот почему крайне?
Почему
а потому что как раз вы в цепочке
почему
в этой находитесь.
Мои приставы вынуждены терпеть, что им расквасили нос во время этой потасовки?
Да.
Почему они стоически все это терпят? Они потом положили кого надо мордой вниз, на кого надо наручники надели за особое буйство. Но почему они должны вот это терпеть?
Почему? А потому что вот кто начал эту заваруху, да, мы предполагаем, кто это? Вот началось все с несправедливости.
Ну, это уже другая история, и к приставам она не относится.
Нет, понятно, я не говорил.
Мы с вами уже два часа обсуждаем нашу тему. Дело в том, что есть еще другие мероприятия запланированные на сегодня. И у меня просто больше нет времени, я прошу
прощения. Нет, все нормально.
Я очень вам благодарен за то, что вы в таком ключе ведете разговор, в продуктивном ключе. Очень надеюсь, что вы, молодой человек, там не напечатали того, чего не надо напечатать.
А еще не шло.
Я пока ничего не
напечатал. Это не настоящее.
Я пока только для себя.